Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская. Скорее всего, вы слышали известную мысль, что Первая мировая война все изменила. Но что все? И как она отразилась на разных группах людей? Что мы можем узнать о самих себе сегодня, анализируя мировую трагедию 20 века. Поговорим об этом с военным историком, автором телеграм-канала «Шталаг 0» Софией Шарогоровой. София, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам сегодня присоединились. Вообще, я думала, с какого вопроса начать разговор про Первую мировую войну. И поняла, что интересно спросить, какой самый раздражающий вопрос про Первую мировую для вас?
Да, ну, во-первых, тоже здравствуйте и спасибо, что позвали. Хороший вопрос для самого, как бы, начала, да, для того, чтобы раскочегариться, представить, что больше всего раздражает. Наверное, когда спрашивают, ну, это уже из каких-то моих личных предпочтений, наверное, когда спрашивают, была ли Первая мировая таким, знаете, предопределенным историческим событием.
А, ну то есть можно ли ее было избежать?
Да. Вот можно ли было бы избежать, или это все-таки все было неизбежно, и ты сразу попадаешь вот куда-то в область контрфактической истории, и там очень сложно становится.
Этот вопрос как будто на поверхности всегда оказывается, как только соприкасаешься с темой Первой мировой. Почему людям так любопытно знать, была ли она неизбежна или нет, и что вообще это меняет?
Вот этот же вопрос и мне хотелось бы задать в ответ, да, на такие вопросы. Но мне кажется, это, знаете, про какое-то вообще глобальное, что ли, отношение к историческим катастрофам. Да, думаю, интересно представить мир, где их бы не случилось, да, и поэтому хочется знать, а вот каждая конкретно, можно ли было ее избежать. Вот. И потом, опять же, ну вот, существует целая область такая культурная, альтернативная история. Там, не знаю, что было бы, если бы Гитлера убили, когда он был младенцем. Ладно, это какой-то жестокий вариант, но в целом идея понятна. И люди невольно эти сценарии крутят в голове. Им, видимо, хочется, чтобы кто-то эти сценарии верифицировал, а ни один историк, он не может их верифицировать. Он может предполагать, да, он может попробовать какие-то, значит, набросать варианты. Но верифицировать мы не можем такие вещи.
Я тут с удовольствием скажу, что занималась на вашем замечательном курсе, который посвящен Первой мировой. И от вас знаю, что, говоря о Первой мировой, нужно отвечать главным образом на два вопроса, без которых, без ответа на которые, собственно, разговор о ней невозможен. Почему и как она началась?
Да, это может показаться, что это вопросы примерно об одном и том же, и наверное, есть войны, когда два этих вопроса сливаются в один, вот, но это не случай Первой мировой. Вот, вообще, надо сказать, что о причинах Первой мировой, о том, как она началась, существует какая-то совершенно невероятная историческая литература. Кое-что из этого переведено на русский, в массе своей скорее не переведено. Вот я так тезисно отошлю слушателей к замечательной книге Кристофера Кларка «Сомнамбулы», которую вот недавно перевели на русский. Это всегда хороший повод к ней подступиться. И сразу представляю себе, как люди берут вот этот кирпич на 500 страниц, да, просто чтобы узнать о причинах Первой мировой войны, вот как она стала возможна. Ну, это показывает сразу, насколько это сложная тема, да, и насколько непросто с ней работать. Мне, кстати, вот честности ради скажу, что с причинами Второй мировой все намного проще. И там вот таких кирпичей историки они не производят. В общем-то, вопрос, почему действительно касается некоторой причинности, да, то есть почему все участники войны вообще оказались в таком положении, как они обрели некоторую враждебность по отношению друг к другу, да, какие у них были претензии друг к другу, чего они друг от друга хотели. И вот это как раз то, чему можно посвятить бесконечные тома, да, потому что там можно говорить много о чем. Да, и о каком-то желании колоний, да, со стороны, допустим, Германии, которая не успела там, к разделу колониального пирога. И можно говорить о таком, знаете, как сказать, соперничестве, конкуренции великих держав, потому что вот на европейском континенте было несколько великих держав, и они соперничали и на море, и в колониях, и в самой Европе. Да, и тут это, пожалуйста, и Франция против Германии, и Британия против Германии, и Российская империя, в общем, против Германии. И мы можем говорить о каких-то, знаете, таких регионах, да, где интересы великих держав сталкивались, и невозможно было растащить их, значит, в разные стороны. Вот таким регионом, допустим, были Балканы, да, где сталкивались интересы, значит, Российской империи, Австро-Венгрии. То есть, опять же, очень можно много назвать самых разных и в том числе, знаете, таких, то, что историки называют глубинными причинами, например, развитие национализма в Европе. Но интересно то, что, в отличие от многих других войн, с которыми все понятно и просто, вот эти причины разных уровней, да, и разных порядков, они совершенно не обязательно должны были вылиться в какой-то большой конфликт. Да, и вот тут как раз в игру вступает вопрос «как», который показывает нам, может быть, самое интересное во всей этой истории, да, как один маленький триггер, ну вот убийство Франца Фердинанда в городе Сараево, да, убийство австрийского наследника престола таким местным террористом сербским. Он серб был этнически, да, подданство у него, конечно, было австро-венгерское. Ну вот, как из этого события, которое вообще-то, если на него честно посмотреть, ну вот хорошо, убили наследника престола. Где его убили? Сараево, столица Боснии, вообще-то тогда было тоже территория Австро-Венгрии. То есть в Австро-Венгрии убили австрийского наследника престола. Да, какой-то, ну, террорист. Ну, вообще-то для того времени эта ситуация абсолютно рядовая. Политический террор тогда был очень распространенной, да, штукой. Ну, нашли какие-то связи этого террориста с соседней Сербией, да, то есть сербской разведкой. Ну и хорошо, в крайнем случае, в нормальных обстоятельствах это привело бы, наверное, к конфликту Австро-Венгрии и Сербии. И, в общем, никакой большой войны бы из этого не было. И здесь самое любопытное – как вот этот триггер, да, как этот эпизод вдруг вылился в континентальный конфликт, где, там, не знаю, немцы убивают бельгийцев, где американцы стреляют, там, не знаю, в турок, ну и так далее, да, где совершенно неожиданно возникают какие-то действующие силы, которых там изначально было быть, ну, как бы не должно, да. Ну и вот это и есть вопрос «как?». Да, и мы уже смотрим эту цепочку, разматываем между сараевским убийством, да, и между уже началом боевых действий, там, спустя месяц, по сути.
Ну, вопрос, который напрашивается здесь, из тех, кто включался в войну, хотя бы у кого-то было представление, зачем он это делает, и что он в результате этой войны хочет получить?
Да, это на самом деле тоже очень хороший вопрос, потому что потом эти вопросы оказались очень важны уже, когда стало понятно, что война затягивается и требует слишком много усилий. Да, но поскольку изначально, вот летом 2014 года, у всех сторон были ожидания, что война будет легкой и быстрой, и они быстро победят. Это особенно здорово, что все так думали. По все стороны фронта ожидания были какие-то абсолютно такие, значит, фантастические. И, конечно, внутри этих фантастических ожиданий, да, там были не менее, я бы сказала, завирательные пожелания. А то есть там, если вот сбить, что мы хотим от войны, вот сравнить просто какие-то планы, они выглядели очень, ну, так вот уже странно, на наш современный взгляд. То есть кто-то хотел, они просто, ну, можно сказать так, воюющие державы, они достали вот эти все старые претензии друг к другу. И территории, значит, друг у друга отобрать, колонии друг у друга отобрать. Какие-то, в общем, такие довольно прозаические штуки. По крайней мере, так это озвучивали летом 14-го.
А как скоро стало понятно, что такое развитие событий невозможно, и так, как было раньше, больше не будет никогда?
Это действительно стало понятно в какой-то момент, и это, наверное, одно из главных осознаний, которые случились во время Первой мировой. Но хороший вопрос, когда это стало понятно. То есть в целом мы говорим о том, что вот зима 2014 и 2015 года, она уже показала воюющим сторонам, что не будет вот такой быстрой победы. Да, поскольку, когда я говорю «быстрая победа», надо понимать, что они действительно рассчитывали буквально на несколько месяцев. А, и вот уже зимой становится понятно, что нет, кажется, быстрая победа нас не ждет. Но дальше интересным образом, да, вот по сути весь, наверное, 15-й год ушел на то, чтобы как-то с этими ожиданиями как бы смириться, да, и в принципе принять вот тот факт, что иллюзии рухнули. И это не очень просто, как и водится, да, и это не очень просто, если ты какой-нибудь генерал, командующий или политик. Да, особенно это непросто, если вы весь расчет выстроили на том, что это будет быстрая война, а она не быстрая. И важно было разобраться, почему, да, так происходит. И можно сказать, что вот уже к 16-му году более-менее вот эту реальность какой-то, наоборот, такой затянувшейся и масштабной войны вместо короткой и ограниченной. Вот эту реальность приняли. Но тут интересно, опять же, добавить, что принятие здесь не означает какое-то адекватное, например, поведение, вот на наш взгляд.
Я читал выдержки из книжки репортера Нелли Блай. Зимой 2015 года она ездила в госпиталь Красного Креста, и в этом госпитале доктор водил ее и показывал умирающих солдат, и рассказывал, что с ними случилось. И он просил посмотреть на них. И Блай потом описывает все это в своем репортаже как абсолютно леденящее душу зрелище. И потом говорит доктору, а как могут императоры, цари и короли спать по ночам, видя вот эту кровавую бойню? И доктор ей ответил, они не смотрят.
Да, это хорошая история, ну, в том плане, что прекрасно спали, и все хорошо у них было.
Ну, вот мы говорим, что не было особенно целей ни у кого, и не было намерения воевать, но война продолжалась и продолжалась. А вот когда-то вообще возник вопрос, люди зачем погибают? И им еще сколько погибать? И ради чего?
Такая тоже интересная тема, потому что надо сказать, что вот Первая мировая закончилась в 18 году, но, разумеется, там еще осенью 18-го никто не думал, что удастся там победить к ноябрю. Победить это, я имею в виду, сторону Антанты, получается, да, условную, там, Британию, Францию и Соединенные Штаты. Вот, и многие там готовились воевать и дальше, да, то есть готовились воевать и в 19-м году, и, пожалуйста, сколько понадобится. Да, то есть я бы вообще не говорила о том, что вот такая жестокая и абсолютно ужасающая на самом деле человеческая реальность этой войны, что она как-то поменяла здесь позицию командующих или политиков. А другой вопрос — это как бы мотивация таких рядовых граждан во всем этом участвовать. И тут надо сказать, что Первая мировая началась такой очень мощной пропагандистской кампанией во всех воюющих странах, и вообще ее правильно будет назвать такой первой войной с современной пропагандой. И более того, видно, если так вот смотреть на реакцию современников, видно, что в тот момент у людей не было какого-то иммунитета к пропаганде. Вот мы там уже там, спустя век, да, и разные войны повидали, и разные ситуации, и то, если так посмотреть, общество современное ведутся на пропаганду. И все-таки у нас как будто есть некоторый запас критического мышления. Да, ну, по крайней мере, хочется в это верить. А в тот момент у людей даже прецедентов таких не было на руках. Да, и действительно, вот что в газете сказали, то в целом и правда. Вот, и государства использовали этот момент для того, чтобы всячески раскрутить, ну, такую, по сути, патриотическую, можно назвать истерикой, можно назвать ажиотажем, так будет мягче, да. Вот рассказывали, что, не знаю, враг угрожает независимости нашей страны, или вот враг хочет нас уничтожить. Поэтому, ну, надо воевать, куда деваться. А еще наш враг — ужасные абсолютно люди, которые, не знаю, убивают всех, кого видят, не соблюдают ни один закон войны. Ужасные гунны, варвары, дикари, угрожающие цивилизации. Сейчас повторю, ну, наверное, если в современной пропаганде так изобразить, наверное, так хорошо это работать не будет. А в Первую мировую это работало прям как надо.
А пропаганде того времени приходилось как-то углублять нарративы? Потому что у людей появлялись сомнения.
Тут интересна динамика, я бы сказала. То есть вот летом 14-го, в 14-15 году действительно как бы верили, по сути, всему, что написано в газетах, и можно было особенно не стараться не переживать. Там даже какие-то абсолютно вопиющие, неправдоподобные случаи, они все равно воспринимались, так сказать, за чистую монету. Но с затягиванием войны и вот как раз с началом такого, знаете, уже массового осознания, что ага, нас, кажется, обманули как минимум в том, что это будет короткая война. А еще нас, кажется, обманули в том, что это будет победоносная война. А еще как-то многовато потерь и как-то плохо из-за этой войны. И вот тут уже наступает такой разворот от пропаганды. Да, то есть люди постепенно перестают ей верить. И там действительно уже приходится искать какие-то новые каналы, новые сюжеты. Вот. Но мы видим, как вот в 16-м году происходит такой серьезный перелом в общественном сознании, и наступает такой как бы процесс расставания с иллюзиями, но уже внизу, да, уже среди, так сказать, масс, как тогда бы это назвали. С какой-то стороны глобальной, да, мы понимаем, хорошо, если вот обычные рядовые люди перестали понимать, зачем эта война нужна, перестали верить там политикам и обещаниям скорой победы, они не могут сразу взять эту войну и прекратить. Но на что это повлияло? Это повлияло на то, как внутри обществ стало расти некое такое протестное настроение. Да, то есть поначалу оно так совсем слабенько выглядело, но довольно скоро, вот как раз на протяжении 16-го года, оно стало захватывать и фронт, и тыл. Да, то есть и тех людей, которые воевали непосредственно, и тех, кто дома сидел и работал на военную экономику. На фронте это выражалось, например, в таких солдатских бунтах, в отказах идти в атаку. И вот мы это знаем хорошо по российской истории, но вообще это было у всех воюющих стран. Как раз вот начиная с 17-го года это прям такой постоянной проблемой было. А в тылу это выражалось в забастовках, в массовых демонстрациях и в требованиях войну прекратить. Да, то есть, по сути, вот интересно здесь расхождение политики. Они могли сами себе, они продолжали говорить, что, конечно, мы будем в войне сидеть сколько понадобится, и вот нам надо победить, и мы победим, не знаю, в 19-м году, в 20-м. Но одновременно им приходилось учитывать, что общество бурлит, общество недовольно. Ну, как бы, хороший вопрос, сколько еще можно продержаться без революции, да, без какого-то действительно массового масштабного восстания. И пример России тут, собственно, всем показал, что это не шутки абсолютно, да, и надо что-то делать.
Одно из действий, как я понимаю, это технологии. До этого войны вели в другом режиме и уж точно не использовали, например, газ. Расскажите, пожалуйста, вот как до этой точки дошли?
Да, это на самом деле верный здесь взгляд. Вообще, надо сказать, что технологии — это такая одна из ключевых страниц истории Первой мировой войны. А в принципе, почему она такой стала, да, почему она обрела вот это лицо такой окопной позиционной войны, почему никто не смог добиться быстрой победы. Вот. Один из ответов на этот вопрос — это новые технологии военные. Да, потому что предыдущая эпоха, которая закончилась Первой мировой, это была эпоха бурного индустриального развития, экономического роста и научных изобретений. И все это вместе породило множество разных новых военных технологий. Самых разных, я даже не буду перечислять. Ну, яркий пример тут — это авиация, допустим. Вот ее только-только изобрели и перед Первой мировой войной. И Первая мировая — это, по сути, первый европейский конфликт, где присутствует и участвует авиация. А она очень сильно меняет вообще саму логику войны.
То есть если ты развил технологию, а потом началась война, эта технология неизбежно будет применяться в войне против людей.
Конечно, да, да. И это всегда так работает. И в то время, разумеется, все вот эти изобретения новые, а их очень много появлялось в ту эпоху, вот их все так или иначе прикладывали к войне, да, и смотрели вот, а как оно будет. И это касается, кстати, не только собственно военных технологий, ну и, например, технологии там связи или передвижения. Вот у нас есть автомобили. Автомобиль так-то типа гражданская мирная технология. Что если их использовать, чтобы подвозить, не знаю, снаряды на фронт или там солдат? А получается, это очень сильно ускоряет сам процесс перемещений. Он становится более удобным. И это тоже меняет войну. Да? Или, допустим, там телеграф. Технология быстрого обмена информацией. Вот раньше понадобилось бы отправлять человека с сообщением, да, а теперь можно быстро связаться и быстро принять какое-то решение. Это тоже, на самом деле, сильно меняет логику войны. Да, то есть тут надо понимать, что это не только, собственно, военные технологии, но и все вокруг. Да, то есть весь вот этот, как сказать, преобразование мира, которое произошло в 19 веке, в начале 20-го, вот оно все как бы вылилось дальше в Первую мировую войну. И оказалось, что вот эти все классные технологии, они на руках. Что с ними делать? Ну, глобально, да? То есть как их использовать так, чтобы победить, мы до конца не понимаем. Это какая-то история про такой как бы отсталость мышления человеческого в том плане, что он не всегда успевает за технологиями или не всегда понимает, как они конкретно будут работать. И нам это понятный сюжет, да, мы видим это вокруг себя каждый день. И одновременно это еще история о том, что, ну, как бы... У всех есть эти технологии, да? А как в такой ситуации добиться военного преимущества решающего? С одной стороны, действительно, технологии, они полностью изменили лицо войны, сделали ее такой разрушительной, да, такой кровавой, такой чудовищной. И это все достижения технологий. А с другой стороны, они же ее затянули, они же ее в ситуацию тупика, по сути, поставили. Да? И дальше, что интересно, ну, типа, клин клином вышибается, да, мы просто... период войны в процессе будем пытаться придумать что-то еще, какую-то новую технологию, которая поможет нам все-таки добиться победы. А то есть, по сути, происходит такой поиск чудо-оружия, классный термин, который мне очень нравится. Чудо-оружие — это какая-то такая технология, которая точно принесет победу. Ей нечего противопоставить. Поэтому оно типа чудесное. Ну и вот химическое оружие было как раз попыткой это чудо-оружие нащупать. Химия развивалась тогда очень активно, как, опять же, и вся наука. Вот и в Германии химия была очень развитой. Вообще немецкие химики считались типа лучшими в мире. Вот, и, собственно, они и придумали, а что если вот мы возьмем типа газ, специфическим образом его упакуем и используем на фронте. Вот, и это поможет нам прорвать вражеский фронт и добиться победы. То есть они действительно продавали это изначально, ну, продавали, в смысле, объясняли властям, что вот это чудо-оружие, надо только попробовать, все будет хорошо. Вот, но они и попробовали. Вот чудо-оружием это, правда, не стало, но тут принцип был такой, что если кто-то один воспользовался, все остальные сразу примерно понимали, что было сделано, зеркалили эту технологию и начинали тоже ее применять. Вот, и так произошло, да, и с танками, которые англичане в 16-м году использовали, ровно в той же надежде, что сейчас мы притащили чудо-оружие, прорвем фронт и добьемся победы. То есть это то, что мы в Первую мировую видим постоянно, это как повторяющийся паттерн.
А вот, что называется, для протокола, был кто-то, кто сказал, нет, мы не будем использовать химическое оружие против человека?
Вот, кстати, что интересно, были, и что особенно интересно, это были зачастую военные, да, то есть командующие на местах, что называется. И тут даже их не столько какой-то гуманизм волновал, вообще гуманизм у военных в то время, да, наверное, в нынешнее, это такая категория, которая, ну, она где-то есть, но к ним она как будто напрямую не относится. А у них скорее работала логика, что это нечестно. Типа, это неблагородно, это неправильно. То есть вот когда мы стреляем друг по другу из пулеметов или там из пушек друг друга уничтожаем, это, ну, честно. Да? А вот химическое оружие — это какая-то подлость, и это неправильно, мы это использовать не будем. И когда Фриц Габмер, собственно, который ученый главный, который всем этим занимался, когда он с этой, со своей идеей, с проектом носился, у него несколько было вариантов, несколько участков фронта, где можно было бы это применить. Это еще зависело очень сильно от особенностей местности, от рост ветров, конечно, да, потому что там был, чтобы ветер дул в определенном направлении. Вот, и несколько генералов на местах ему сказали спасибо большое, не надо, нет, это нехорошо, нам не нравится. Вот, ему пришлось искать кого-то, кто еще согласится. Это такая странная деталь, но вот тем не менее.
Интересно, что ведь к моменту появления химического оружия усталость от войны была уже ощутимой, и, тем не менее, использовать его некоторые не стали, потому что это нечестно. Хотя общее настроение, понятно, быстрее бы все это завершить.
Да, ну вот все-таки в Первую мировую, наверное, в отличие от Второй мировой, военный класс, да, во всех, по сути, воюющих странах, это были довольно специфические люди. Там, конечно, оказывались и сторонники такой полной военной эффективности, те, кто считал, что любые меры хороши, если они позволяют добиться победы, но в огромной своей массе это были такие вот представители, знаете, как в фильмах, вот такой старой Европы, со своей этикой, и она была зачастую, опять же повторю, далека от гуманизма абсолютно точно, да, то есть тех же своих солдат они не то чтобы жалели как-то сильно, да, но одновременно там были вот эти странные представления, они существовали, да, вот такая как бы сословная этика, потому что есть какие-то вещи, которые делать, ну, типа, неблагородно, и это тебя унижает. Вот, химическое оружие — это какой-то враг, который, ну, его же не видно, да, и он так из-под тяжка подло действует, это неправильно. Ну, а пушка стреляет, всем понятно, что она стреляет. И пушками она больше людей убьет вообще-то, чем газовая атака, ну, и даже по статистике, которая у нас есть, да, с фронта. Но вот пушка — это честно, а химическое оружие — нет. Поэтому поначалу они сопротивлялись. Ну, потом приняли, конечно, но поначалу — да, не хотели.
Мне попадались видео и статьи, где сообщается, что, несмотря на то, что Первая мировая война была изматывающей, там происходило вот все, что мы сейчас с вами обсуждаем, но вместе с тем происходили и совершенно нетипичные для войны вещи. Например, вот солдаты могли объявить перемирие на Рождество и, значит, на праздники друг друга не убивать. Это с Первой мировой началось или раньше такое тоже было?
Кстати, как вот мы сейчас понимаем, вообще в войнах 20 века, в таких вот массовых войнах, где воевали в основном мобилизованные люди, то есть в прошлом обычные граждане, такие ситуации, как солдатских перемирий, они бывали. Да, то есть мы сейчас уже знаем, что, например, там в Корейской войне были такие эпизоды, когда, допустим, ну, как договаривались, причем иногда даже как-то негласно, что вот сюда, к этой речке, мы все ходим за водой, поэтому тут мы стрелять не будем. Да, или вот сейчас мы все ужинаем, поэтому мы так, ну, постреляем, но, в общем, не опасно, да, не смертельно, чисто для отвода глаз. Или там был знаменитый эпизод с высотой, который они постоянно друг у друга отвоевывали, значит, северокорейские войска у американцев и так далее, или там китайские войска стояли, я уж точно не помню, но важно, что они за эту высоту там, дрались до смерти, постоянно там огромные потери были. И все же они прятали там в одном и том же месте каждый раз друг другу какие-то странные послания со странными какими-то подарками, типа сувенирами, ну, странная методика общения друг с другом. То есть вот американцы захватили высоту, лезут в этот тайник, и там лежит письмо, что вы все дураки поганые и какая-нибудь, не знаю, колбаса. Это я так условно говорю. Потом отбивают высоту китайцы, и там лежит от американцев что-нибудь и сигареты. Это как бы странно, но это показывает, что вообще взаимодействия на войне, они разные бывают. И зачастую не, это не черно-белая какая-то, да, такая ситуация. Это в Первую мировую похожая была тема. Да, на некоторых участках фронта были вот и такие договорные обстрелы, особенно к концу войны этого было много, когда уже все сильно утомились. Вот. И были, да, какие-то небольшие, недолгие согласованные перемирия. Ну, если мы не берем там, допустим, какой-нибудь Восточный фронт уже, когда Россия выходила из войны зимой 17-го, в начале 18-го года, когда вот все эти переговоры шли, и ситуация же тоже была такая серая в том плане, что мира не было, но и война как будто тоже уже полноценно не велась. И вот там чего только не было, включая какое-то взаимное, как сказать, обмен товарами, потому что немецкие солдаты были заинтересованы в продовольствии, да, но взамен они могли тоже дать что-то интересное, и там буквально есть сообщения современников и даже жалобы от разных командующих, что у нас тут солдаты просто какой-то рынок устроили на нейтральной полосе. И мы как бы очень рады, но что это вообще такое?
А пропаганда как-то по этому поводу проезжалась?
Проезжалась, а что? Ну, как бы уже все. Уже в 17-м году эту пропаганду не то чтобы сильно слушают.
София, был ли момент какой-то публичной рефлексии о том, что вот фундаментально убивать человека — это неправильно? Учитывая вообще, как легко это становится сделать, и, может быть, в войне и вовсе нет смысла.
Всегда как бы мы сталкиваемся с тем, что рефлексия — это такая сложная штука в действительности. То есть мы, конечно, видим, как люди, они фиксируют для себя вот это новое лицо войны, они пишут об этих ужасах, да, они много пишут о том, как они себя чувствуют полностью расчеловеченным, знаете, таким просто материалом, да, который должен быть уничтожен на фронте. Очень тяжело себя таким образом, да, ощутить и обнаружить. Но вот сделать из этого вывод, что воевать больше не надо, на это тоже требуется время в действительности. И да, были те, кто сообразил быстрее. Есть люди, которые прямо в процессе войны, вот как раз года 16-го, стали говорить, что нет, как бы все это ужасно, это надо заканчивать и желательно больше не воевать. Такие были. Были те, кто, ну, кому потребовалось на рефлексию больше времени, там, кто уже в 20-е выступил с каких-то антивоенных и пацифистских позиций. Вот. Были те, кто только к десятилетней годовщине окончания Первой мировой, да, пришел вот к мысли, что да, войн не должно быть больше, это все полный кошмар. И не случайно там спустя именно 10 лет после конца Первой мировой стали выходить всякие знаковые книги об этой войне, ну, типа того же Ремарка. Самая тут известная, наверное, штука. Поэтому да, процесс рефлексии тут не был прямой, и надо понимать, что все равно была у него и как бы другая, так сказать, я бы сказала, противоположная сторона. И это тоже очень любопытно. То есть вот на эту катастрофу и травму чудовищную не все отреагировали как-то антивоенным таким, значит, настроем и идеей о том, что войн быть не должно. Некоторые отреагировали в том духе, что да, война — это полный кошмар, это ужас. Но ужас и есть настоящая реальность нашего мира. И просто надо в этом ужасе быть самым страшным и самым сильным.
С чудо-оружием.
С чудо-оружием, да. Не просто так из всего этого нацизм рождается. Это, в общем, как бы в сердце нацизма, у него есть сердце, лежит идея о том, что война — это и есть истинное лицо мира, истинная природа всех вещей. И просто надо быть самым сильным, самым страшным, самым замечательным чудо-оружием, самым безжалостным, Вот не нужен никакой ни гуманизм, ни сентименты, все это глупости, все то, что ведет тебя к гибели. Надо все это отринуть и как бы принять войну в себя и вот так жить дальше.
Как Первая мировая война изменила отношение к человеку на войне? Я имею в виду, вот после того, как стало понятно про ПТСР, про то, что человек теряет смыслы и представление о себе, какая-то гуманистическая составляющая усилилась?
Это хороший вопрос. Мне кажется, что, ну, с этим сложно поспорить. Культура, да, очень сильно развернулась к человеку на войне, к каким-то его переживаниям и, в принципе, к такому как бы антивоенному посылу и содержанию. До Первой мировой войны культура не была антивоенной. Да, то есть война не считалась чем-то неприемлемым. А в плане самого устройства вот, военной машины, да, в каком-то смысле стало понятно, что хорошо было бы, если человек на фронте держался как-то подольше. Вот что для этого нужно? Вот, может быть, ему нужна какая-то там поддержка психотерапевтическая. Может быть, его надо тренировать как-то получше и так далее. То есть вот на протяжении 20 века мы видим эту попытку нащупать какую-то формулу, да, вот как нам сделать более совершенного солдата. Я не говорю идеального, идеального нету в таких ситуациях, но более устойчивого, да, более, так сказать, профессионального. Ну, отчасти отсюда же и переход во многих государствах, в принципе, к профессиональной армии, да, то есть не к призывной, когда мы вчерашних гражданских берем, надеваем, значит, на них униформу и отправляем их, значит, сражаться. А вот к такому формату, когда есть профессионалы, и типа они вот умеют делать грязную работу. Но важно понимать, что это все равно, этот разворот происходит не из какого-то, наверное, гуманизма в целом, да, а из желания эффективности.
То есть это на самом деле забота о государстве через такую некоторую заботу о человеке.
Да, да, да. Чтобы человек просто дольше прослужил, меньше ломался, да, нам зачем этот поломанный, несчастный, с травматическим каким-нибудь неврозом, как это тогда называли в Первую мировую. Да, нам все это не нужно. А еще нам не нужны вот эти все революции, бунты в частях военных, тоже нам не нужно. Да, то есть это скорее стремление к эффективности.
У меня есть наивный вопрос к вам, как к военному историку. Пожалуйста, не смейтесь. Мы начали с самого раздражающего вопроса, вот закончим самым наивным. Человечество готово жить без войн?
Я думаю, что да. Я, кстати, вот в этом плане ответ мой абсолютно прост. Да, я как, вот, как военный историк на самом деле понимаю, что войны — это не нечто необходимое, во-первых. Да, во-вторых, это не нечто, без чего нельзя обойтись. Все то, что нас приводит к войнам, все эти конфликты, да, между государствами, любые другие, значит, варианты этих конфликтов, все это можно разрешить другими способами, да, куда менее кровавыми и, я бы сказала, ресурсозатратными. Потому что любая война — это очень ресурсозатратная вещь, причем ресурсы во всех смыслах. От людей, да, до денег, страшно сказать. В действительности мы вполне способны жить без войны. В истории человечества были периоды на разных континентах, когда довольно долго без войн жили. Даже, знаете, во времена, когда не то чтобы прям сильно ценилась человеческая жизнь. Это, к сожалению, упирается все в конечном счете в вопрос нашего желания, отношения к этой ситуации. Но когда я говорю «нашего», я в меньшей степени, наверное, имею в виду общество, в большей степени имею в виду элиты, потому что все-таки решения о войнах принимаются там элитами политическими. Не то чтобы, знаете, простые люди приходят и говорят, блин, хотим в Ираке повоевать. Это не так просто работает на уровне механизма. И при этом я не думаю, что мы сможем отказаться от войн в ближайшее время, но, возможно, это та перспектива, на которую стоит работать. После Первой мировой верили, что если культура покажет людям истинное лицо войны, то они от войны откажутся. Вот когда издавали Ремарка по всему миру, к нему шла, значит, в одном из изданий такая плашка от Лиги наций. Это тогдашняя международная организация, типа прообраз ООН. И в этой плашке было написано, что великий роман, каждый, кто его прочитает, не захочет больше воевать. И очень такое, как бы, приятно это видеть, но мы знаем, что это неправда. Да, то есть, очевидно, одной культуры для этого мало.
Это был подкаст подкаст «Сапере Ауде». Вы можете слушать нас на любой платформе, а чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира, подписывайтесь на телеграм-канал «Школы гражданского просвещения». Все ссылки в описании к этому эпизоду. Удачи и до встречи!